Присаживайтесь. Друзья, какой сейчас будет урок? Так. Педагогика, раздел, большой раздел, личность ученика или внутренний мир ребенка. Так мы договорились. Называть кому как приятнее, так и называйте. Но это тоже один из разделов педагогики. Пожалуйста, сейчас давайте чуть сориентируемся еще в наших целях, в наших намерениях дальнейших. Скажите, пожалуйста, для чего мы сейчас вообще пытаемся разобраться с внутренним миром человека, с внутренним миром ребенка? Для чего нам это надо? Чтобы правильно преподавать урок. Правильно, потому что оно где-то мы... Вот это вот правильное понимание личности, оно закладывает основы для правильного преподавания урока в дальнейшем. И не только какого-то конкретного отдельного урока, но и вообще для правильного поведения учителя, для правильных взаимоотношений с детьми. В педагогике закладываются верные ну, основания. Для этого нам все это надо. То есть я еще раз повторю эту мысль. Я вчера об этом уже говорил, еще раз повторю. Может быть, еще не один раз повторю эту мысль. О том, что нам все эти знания нужны не для какого-то академического интереса. То есть знать только ради того, чтобы знать. Не для этого, а для того, чтобы оно наложило серьезный отпечаток на нашу практику педагогическую. Понимаем мы это? Значит, везде, где... Допустим, я здесь, с этой кафедры, чего-то не додам. То есть, ну, вы увидите того, что я просто дал какую-то информацию, а никакого практического применения мы извлечь с вами на уроке не смогли. Вы можете смело встать в конце урока, поднять руку и сказать: брат Миша, давай практики. Давай практики. Поняли? Хорошо? То есть там, где мы чего-то вот, ну, из этих знаний не взяли для себя в жизнь свою, нам надо остановиться и все-таки задуматься. Ну, пускай даже я чего-то не доскажу, но вы додумайте сами, понятно? Но, братья, вы, ну, братья и сестры, вы можете смело, в общем-то, где-то обличать меня, если я, ну, уклонюсь чисто в академические такие вопросы. Ясно. В вопросе педагогики, в вопросе психологии. Это наука о душе, это наука о том, все-таки каков человек внутри. Хорошо, значит, вчера мы с вами некоторые моменты затронули в наших рассуждениях. Мы говорили с вами о развитии ребенка, так немножко пытались посмотреть на него. В общем, развитие любого человека, любого ребеночка, так, не по возрастным каким-то ступенечкам мы шли, а просто в трех направлениях мы с вами отметили, что ребенок развивается. Давайте коротко повторите, пожалуйста, это сейчас. И для тех, кто не был, вы дадите тоже некоторые сейчас мысли. Кто готов ответить на вопрос, который я после этого задам, после того, как вы согласитесь? Вопрос прозвучит чуть позднее. Сначала надо согласиться. Да. Ну или себя все-таки отдать на это дело. Да не бойтесь, ничего страшного. Брат Миша насчет оценок говорил, да? Уже. Пожалуйста. Вопрос будет несложный. Не, не скажу. Не скажу. Хорошо, давай, вставай. Вопрос простой. В каких трех направлениях происходит развитие человека, ребенка в частности?
Умственное, физическое и духовное.
Прекрасно. Кто следующий встанет? Все просто пока. Пожалуйста. А каким образом я, как преподаватель, в этих трех направлениях могу принять участие?
В общем, умственное развитие путем обучения, физическое развитие путем заботы, здравой информации и духовный, социальный методом воспитания.
Это методы воспитания. Не зря мы, друзья, с вами сильно не расширяли эти темы, хотя у нас довольно много времени на это ушло. Потому что все-таки это очень большие темы, обучение, если начать о нем говорить, это надо, можно целый семинар этому посвятить. На страницах учебника вы увидите, там очень много этому посвящено. Воспитание, если начать со стилем воспитания и закончить ошибками, то это тоже, друзья, целый семинар. На одни ошибки воспитания только можно целый семинар посвятить. Вы ошибаетесь в воспитании или нет? Как родители, как преподаватели в воскресных школах? Конечно, друзья. И это тоже отдельный большой вопрос. Но не о ошибках мы, не об ошибках будем говорить с вами. Пока, может, некоторые такие общие вопросы рассматриваем. Ну, хорошо, но хотя бы давайте так сейчас. Вот о чему... А, да, должен кто-то встать сначала. У меня сегодня будет такой принцип. Сначала человек встает, а потом получает вопрос. Нет, братья слишком смелые. Давайте сестер попробуем. Так. Как сестра зовут? Катя вроде нет? Да? Пожалуйста, вставай. Так, вот это, оказывается, сестра, да, твоя? Все, будем знать. День рождения? У нее? Ну, мы поздравляем, сестра Катя. Поздравляем. От всех, да, можно поздравить? Все, прекрасно. Поздравляем. Значит, Катя, скажи, пожалуйста, вот а чему ты преподаватель воскресной школы, так ведь? Ты здесь больше как преподаватель воскресной школы. Значит, чему ты на детских занятиях можешь и должна научить ребенка?
Ну, привить любовь к Богу.
Знаешь, это больше уже вопросы воспитания, может быть. А чему научить? Научить — это открыть какие-то знания. Дать какой-то определенный багаж, важный багаж, который дальше в жизни поможет ему и ко Христу прийти, и, в общем-то, вообще жить поможет.
Но научить вообще Библии, библейским урокам, тому, как Христос жил, поступал.
Значит, рассказать о жизни Христа. Да. Ну, дать информацию. Угу. Надо?
Да.
Хорошо, дальше.
Научить их учиться.
Вот, научить учиться. Хорошо, что вы это запомнили. Хорошо, что кто-то и не запоминал, кто-то и знает это, что это должно быть. Значит, научить учиться. Еще. Ну, а мы понимаем, что под этими словами подразумевается вообще научить учиться? Научить человека, да, находить, искать, получать информацию, научить его это делать самому. И, друзья, мы же не просто в каких-то светских дисциплинах ребенка пытаемся обучить. Да, можно сесть. Но больше, в общем-то, в вопросах духовных, а значит, на библейском материале, значит, библейская информация. Значит, научить учиться – это научить работать с Библией, научить читать Библию. Вот на это мы с вами на уроках тоже должны обращать внимание. А не только проводить уроки так, изложил тему, да? Вот весь урок прошел. Нет, в каждом уроке должны быть, как частью учебной задачи, должно быть что-то, что поможет ребенку потом самому эту Библию читать и извлекать из нее информацию. Научить, например, вот такой частный пример, научить ребенка пользоваться контекстом. Надо? Да, вот это уже конкретное направление. И, в общем-то, в детском и в подростковом возрасте даже нужно и необходимо привить ребенку навык, привычку читать Библию именно так. Не отдельные кусочки из него вырывать. Господня земля и все, что наполняет ее, залез в соседский огород. И все. Не вырывать из контекста, а брать действительно текст, который раскрывается во всей красоте при чтении его более широком. Понятна эта мысль, да? Значит, вот этому надо учить. А научить работать с картой нужно? С картами. Интересно, мы на одном благовестии были, как обычно. Ну, там палаточное благовестие было, и как обычно проводили детские занятия, кроме общих собраний евангелизационных, проводили еще детские занятия. И вот у нас там один мальчик приходил, маленький, наверное, лет 6, приходил со своим стулом, во-первых. Стул приносил с собой, садился на этот стул, серьезный такой. И когда в Библии у меня увидел карты, он такой: о, я обожаю карты. И стал там расспрашивать, что где там происходило. Как, думаю, надо же, интересно, ребенок, а у него к карте уже такое вот отношение. Он знает, он понимает, что там какая-то информация есть. А наши дети, они бывают вообще так далеки от этого всего. Спросишь их, где там, что там, Австралия где находится, даже просто. И то не каждый может быть скажет. Я уж не говорю там о каких-то наших государствах, Россия, да, Америка. В Вы знаете, где Пермь находится, город? А? Где-то в России. Ну, это может быть и ничего страшного не знать, где Пермь. Но вообще, друзья, я вот маленький пример, может, еще приведу. К тому, что знания, такие достаточно широкие знания, они способны и в духовной жизни человека обогащать. Ну, давайте в отношении своего города немножко расскажу. Чуть-чуть. Что такое герб? Символ. В Америке есть герб свой? Вот. То есть это символ, который, ну, как-то что-то громко заявляет о государстве или там о каком-то роде человеческом, или о городе, или что-то еще. Вот у нашего города, у города Перми, есть свой герб. Я когда узнал о нем, вот, кстати, информацию, которую человек может получить, когда узнал об этом гербе, о смысле его узнал, я просто удивился, насколько красиво, четко человек, который его создал, отобразил важную евангельскую истину. Герб такой. К сожалению, мы не можем его показать. У меня нет его с собой, но можно было бы это увидеть. Значит, красный щит. На этом красном щите серебряный медведь. Серебряный или белый цвет в геральдике, в науке о гербах, он означает благородство и чистоту. Уже красиво. Медведь необычный. Я вообще нашел всего 3 медведей такого рода на гербах разных городов, государств. Потому что обычно эти животные на гербах изображены как, ну, что-то страшное такое. Ну, надо же напугать врага, да, чтобы он больше не приходил ко мне в город. Он стоит на задних лапах, кричит, там, рычит, что рот открыт, переднее протянул вперед, когти выпустил. Что-то страшное обычное такое. Наш медведь не такой. Он такой тихий, спокойный, на 4 лапках стоит, одну поднял, так идет, идет куда-то вперед, шествует, такой, ну, полденький такой уволень идет. Идет мирный медведь. Мирных медведей всего 3 я нашел на гербах разных государств. А знаете, почему он такой? Не знаете, естественно. Нет, не сытый. У него на спине книга, а на книге крест. Что это такое? Библия, Евангелие. И интересно, вот в описании этого герба, это еще во времена царицы Елизаветы, это было... Он был изобретен. Там написано так: в красном поле серебряный медведь, а на спине его Евангелие, как знак победы евангельской истины над дикими нравами местных народов. Смотрите, как красиво. Красиво. И действительно, правда ведь так. Вот Евангелие, оно эти наши дикие нравы побеждает. И вот этот дикий такой, он становится таким мирным, хорошим, добрым. У нас, ну, по городу несколько, ну, статуй этого медведя есть. И люди их очень любят, дети их очень любят, лазят по ним. Там нос обычно у бронзового медведя, он весь такой полированный. Все его трогают там на счастье. Ну, люди суеверные достаточно. Вот он добренький такой, такой хороший. Потому что Евангелие победило. Почему я вам сейчас об этом рассказал? Для интереса просто. А? Просто вспомнил. Не-не-не, друзья, у меня есть педагогическая цель определенная. Вы не забывайте, я не просто так это рассказываю. Надо учиться. То есть, смотрите, вокруг нас столько информации, которая способна... Ну, это не обязательно христианская, так ведь, информация? Но эта информация способна нам принести очень много, ну, каких-то добрых духовных назиданий. И вот детей надо этому учить, извлекать уроки из истории, извлекать уроки из окружающего мира. Я, по-моему, где-то уже... Мы, наверное, у брата Константина дома разговаривали. Я рассказывал. У нас в детском лагере проходил один урок интересный очень. И когда брат, который хотел его проводить, предложил этот урок и сказал мне, на какую тему он будет проводить, я сначала так замер немножко. Он сказал: мой урок будет на тему «Чудеса в навозной куче». И причем он, это практический урок. Он должен был все показывать. У него с собой были микроскопы, 2 штуки, один помощнее, а другой 2 глазами, чтобы стереоизображение было, чтобы все там видеть в объеме. Вот. Вот представляете, даже там, даже оттуда можно извлечь. И правда, уроки были интересные. Интересные уроки. Там такой мир целый живет. И когда видишь, что все это Бог создал, и создал очень премудро, создал так стройно, как всю Вселенную, так и вот этот маленький часть этого мира... Тоже так же, удивительно, друзья, удивительно. Я от этого брата узнал, что у меня внутри, в моем кишечнике, находится больше 1,5 килограмм бактерий. У вас так же, не переживайте. Благодаря которым все там происходит. А не было бы этого, мы бы не могли кушать с вами. Они не могли бы кушать, то умерли бы очень скоро. То есть, друзья, вот так посмотришь вокруг, и как у Иеремии написано, если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Так ведь? А детям это очень интересно. И когда мы их учим, и когда мы им на вот таких примерах даем понять, что весь мир вокруг нас, он окружает нас этими уроками, уроками духовными. И когда мы учим эти уроки извлекать, то мы уже часть своей работы делаем, как преподаватели. Это очень важное направление, поэтому я чуть-чуть на нем так остановился еще сегодня. Поэтому пусть Господь благословит нас, да, в этом. Вчера мы там на литературе немножко остановились. И тоже, ну, мысль-то все-таки была такая, чтобы из этой литературы, из ничтожного чего-то извлечь драгоценное. На это детей тоже нужно настраивать, направлять. Хорошо. Давайте мы сегодня пойдем дальше, это мы чуть-чуть повторили. А воспитание, я сказал, это широкая тема, поэтому сейчас не буду вообще ее касаться. Мы говорили, что у нас есть физическое развитие, интеллектуальное и духовно-социальное, да? Духовное и социальное развитие. И во всех этих трех направлениях мы должны участие свое принимать в физическом с заботой и здравой информацией, в интеллектуальном обучением, а в социальном и духовном воспитанием. Правильным воспитанием, добрым. Хорошо. Давайте мы пойдем дальше. Я попросил бы, да, Самуил, вот такую тему. Возрастные особенности развития. Возрастные особенности развития. Сразу оговорюсь. Может быть, несколько оговорок сделаю. Ну, во-первых, друзья, мы с вами не сможем эту тему охватить во всей полноте. Тема огромная. Возрастные особенности развития. Если начать рассматривать каждый отдельный возраст, ну, возрастной период, рассматривать его подробно, времени на это у нас не хватит. Я только чуть-чуть попытаюсь вам в двух направлениях эту тему изложить. Вот в таких направлениях. Видно немножко, нет? Значит, слева шкала, вертикальная шкала, это шкала возрастная. Вверху цифра 3, потом 7, 11, 16, 20, если кому-то не видно. Это такие некоторые возрастные границы, рубежи, на которых, ну, происходят достаточно серьезные перемены. Конечно, это все деление несколько условно, потому что плюс-минус всегда где-то там, ну, может, год в одну сторону, год в другую сторону. У кого-то раньше, у кого-то позднее эти процессы происходят. Но вот зарисуйте себе это. В учебнике такой схемы точно не будет. Поэтому постарайтесь зарисовать. Постарайтесь сделать это быстро. Вообще, сестры — это народ очень такой, ну, скрупулезный в вопросах рисования, черчения, схем различных. И мне это очень нравится. Очень нравится. Мы однажды на семинаре сравнили конспекты братьев и сестер. Это как небо и земля. А? А как ты думаешь? У братьев все просто. Хорошо. Пока вот такой черновичок наметьте себе в тетради, и мы заполним сейчас вместе, в совместных рассуждениях, эту схему. Значит, вертикальная шкала, на ней указан возраст, и эти возрастные границы так примерно здесь определены. 3 года, 7 лет, 11 лет, 16 и 20. Ну, а вот колонки, две колонки, в этих колонках мы сейчас посмотрим на то, что формируется в определенном возрасте. Главное, основное. Ну, некоторые еще исследователи называют это базовыми основами жизни или базовыми основами личности. Вот что формируется в этих возрастах? Базовые основы или базовые основания, хотя, мне кажется, это масло масляное, база и основа – это практически одно и то же, но вот базовые основы личности – это то, что формируется в конкретном, в определенном возрасте. Ну, а вторая колонка, она тоже очень важная, для преподавателя тоже очень важная, для воспитателя важная. Чем руководствуется личность в определенном возрасте? Почему это важно? Потому что мы с вами те, кто призван влиять на наших детей. И мы должны знать, чем в разных возрастах руководствуются люди, чтобы правильное влияние оказывать. Вы нарисовали, да, уже? Хорошо, хорошо. Ну вот давайте возьмем возраст до 3 лет. Это самое начало здесь. Я пока не высвечиваю то, что там у меня есть в этом конспекте. Вы попробуйте сейчас сами на этот вопрос ответить. Вопрос простой. Что формируется в этом возрасте? Что свойственно этим детям? Не что свойственно, а что вот именно развивается до 3 лет. Они развиваются во всех направлениях, мы с вами говорили, да? Но вот что основное, что главное можно увидеть вот в этом возрасте? Хотя, конечно, возраст достаточно большой. Тут надо делить, делить и делить еще. По-моему, Лев Николаевич Толстой, которого вчера вспоминали недобрым словом, он однажды сказал так, что от 5-летнего ребенка до меня большое расстояние. От 3-летнего ребенка до 5-летнего ребенка бездна. А от рожденного до 3-летнего пучина. Так он сказал. В общем-то, когда-то он красиво в каких-то случаях выражался. Действительно так, там целая пучина, там еще и еще можно делить. А если взять еще не родившегося ребенка, мы увидим, что тоже там нечто определенное закладывается и формируется. И не только в физическом плане, но и в эмоциональном плане сильно очень закладывается еще в нерожденном ребенке некоторые основы, любовь та же самая. Но вот, а что формируется здесь до 3 лет, в общем, если сказать? Очень много. А, много вопросов? Чуть позднее, наверное, позднее 3. Да, у него вопросы возникают немножко позднее. Но все-таки 2 годика, это обычно человек в этом возрасте начинает так более-менее выражаться. У кого-то это лучше, у кого-то хуже. Кто-то долго-долго-долго молчит, а потом, в конце концов, года в 3-4 у него прорезаются такие предложения сложные, что удивляешься. То есть у всех по-разному этот процесс становления речи происходит, значит, не об этом здесь пойдет разговор. Есть нечто более важное, что в этом возрасте формируется. Так, это вот как раз критический возраст 2-3 года, когда они подходят к тому, чтобы проверить, что можно, а что нельзя. Но это не то, что формируется, это некоторая особенность возрастная, и мы бы о ней обязательно говорили, если бы подробно о возрастах сейчас рассуждали. Это очень важная особенность. Но сейчас мы говорим о том, что формируется. Вот смотрите, что ребенку вот такого маленькому свойственно. Вот как он к маме относится? Он к ней привязан, Ну, он от мамы примет все. Вот чтобы мама не дала, он все возьмет, да? Ну да, конечно, там капризы какие-то, все это тоже свойственно. Но, в общем-то, ребенок в этом возрасте учится доверять. И первый человек, которому он доверяет в этом возрасте, это мама. Это мама. И этот круг доверия постепенно у него расширяется. Дети доверчивы очень. И в этом возрасте они более всего доверчивы, потому что вот как-то Бог так усмотрел, что до 3 лет закладываются основы доверия. Ну, может быть, еще так, из наблюдений. Вы вообще встречались с такими детьми, которые в этом возрасте вам не доверяют? Или нет? Или они всем доверяют в этом возрасте? Ко всем на руки идут, а? Родителям да, чужим нет. Вот эта система различия свой-чужой в этом возрасте тоже уже закладывается. То есть кому можно доверять, а кому нельзя доверять. И кто-то из детей, смотришь, в этом возрасте к любому на руки идет, а кто-то все, нет, нет. Для кого-то посещение богослужения, собрания в этом возрасте – это целый стресс. Почему? Столько людей вокруг, чужих, у них внутри срабатывает красный сигнал. Это чужие люди. Вокруг чужие, да, братья и сестры, но для него такие категории вообще еще непонятны пока. он просто еще мыслит вот на эмоциональном уровне. Это все чужие. Его приносят домой, потом он весь в слезах, он ревет, он успокоиться не может. Родители не понимают, почему, что с ним происходит. А у него просто вот это эмоциональное перенапряжение от этого избытка народа, который вокруг есть. Значит, друзья, мы с вами договаривались. Наши наблюдения, они будут как-то к практике привязаны. Давайте сразу переходить к практическим применениям. Вот эта мысль или эта истина, этот факт о том, что дети в этом возрасте утверждаются в доверии, доверяют, расширяют этот круг доверия, определяют, кто свой, кто чужой. Вот эта мысль, чему она нас учит? Значит, что делать? Завоевать доверие. Ну, ты как с подростками прямо уже. Расположить к себе. Это же, ну, это проще несколько, да? Так вот. Тут не воевать нужно, тут нужно... Что нужно делать? Это я сейчас за вас опять начну рассказывать. Как расположить к себе вот такого ребенка до 3 лет? Вот мы вернулись к конфеткам, ко вчерашним. Вас не было, друзья, вчера, я понимаю. Мы вчера говорили, что конфетка – это не лучший способ. Ну, почему? Да, в общем-то, расположить можно конфетками. Подожди, я чуть-чуть сначала про конфетки еще закончу. Но все-таки далеко не всем детям, особенно в этом возрасте, можно. Вот у меня старший сын, у него был атопический дерматит, ну, вот в этом раннем возрасте. Он не мог вообще переносить даже молочный белок. А конфета для него – это было бы убийство просто-напросто. Дать ему конфету – это вызвать такую аллергическую реакцию, с которой мы бы потом родители, ну, неделю бы мучились. Поэтому я бы не хотел, чтобы кто-то завоевывал, ну, как бы, сердце моего ребенка вот такими средствами. Далеко не всегда это применимо. А что можно? Ты уже сказал. Да. Ласка. Ласка. Вот ребенок в этом возрасте, он очень нуждается в простых ласках. Вот заметьте, отцы, ну, далеко не все отцы в этом возрасте способны с детьми проводить достаточно много времени. Так или не так? Или отцы, ну, папы, вы все в этом возрасте, ну, так, прям с этими деточками маленькими. Да я про себя могу сказать. Мне всегда кажется, что он сломается что-то у него там. У меня 6 детей, но мне с каждым ребенком казалось, что я его вот в руках держу, и мне страшно. Вот первое чувство у меня, вот я что-нибудь там, что-нибудь не то с ним сделаю. Не знаю почему. Он такой хрупкий, такой это, ну, подержишь, да, там немножко какое-то время. Или, например, ночью плачет, жене скажет, нет, давай все, я с ним. И я сколько раз замечал такое, ну, она-то с ним... Как мама с ним, с этим плачущим малышом? Она его и возьмет, она с ними походит. Ну да, я взял, походил. Ну ладно, я устал уже, хватит. Положил, ладно, руку к нему там в кровать. Он там что-то хнычет ему раз. Ну вроде все, я тут. Ты же должен понимать. Ему этого мало, да? Я сколько раз замечал, я уже давно уснул. Потом просыпаюсь, моя рука там в кровати. А мамочка, ну жена моя, она с ним уже опять ходит. Вот помог вот так. То есть у отцов вот этого не хватает, бывает. Мы с вами более черствые, что ли, такие. А вот в этом возрасте как раз ребенку ласка нужна. И ласка не только матери, но и ласка отца. Здесь как раз закладываются основы доверия. Если мы хотим, чтобы это доверие, оно потом распространилось и на более старший возраст, когда вот особенно хочется его этого доверия? В подростковом возрасте. Если мы хотим, чтобы он в подростковом возрасте нам доверял, нам надо здесь уже искать эти ключики. А как правило, это просто простая ласка. Без конфет этого можно сделать. Это можно сделать. Без особых подарков. Им сам подарок и стоимость этого подарка вообще не имеет никакой роли. А вот именно вот эта близость папы, мамы, да и, в общем-то, и другого взрослого человека. Обычно кому они идут на руки, в общем-то? Вот к теми, кто вот так вот нашли ключик этот. Приласкать готовы, там как-то нежно обходиться. Вот так, друзья, до 3 лет примерно формируется доверие. Ну и наши простые способы здесь это доверие заслужить. Ну, в общем-то, мне кажется, это больше всего вот ласка и любовь. У кого-то занятия проходят с детьми в этом возрасте? Как правило, с 3 лет уже, да? Но мы замечаем, что все равно вот нужно, прежде чем эти занятия начать, нужно заслужить их доверие. Нередко у нас бывает такое, у нас тоже группа в церкви, вообще у нас 2 группы 3-леток, И я замечаю, что многие из них первое время должны с родителями походить. Ну, не то, что походить, их даже приносят, там с ними сидят какое-то время. Вот, пока с преподавателем вот этого контакта не будет. А потом уже, да, потом уже намного легче. И они тянутся к этому преподавателю. И эта привязанность, она потом на многие годы остается. И это очень хорошо. Очень хорошо, когда есть человек, которому они могут доверять. И эти основы доверия закладываются в раннем возрасте. Вот на этом мне бы хотелось сделать ударение здесь. Хорошо. Ну, а чуть дальше, 3-7 лет. Это вот такой дошкольный период. Пожалуйста. Автономия. Вот насчет автономного плавания пока рано. Все-таки. Чуть позднее Бог усмотрел, будет закладываться это. Знание, да? Вообще, да, но мы видим, что даже до 3 лет ребенок, он, кстати, усваивает намного больше информации из окружающего мира, чем тот же школьник там, первых начальных классов. Знание, оно прям, знаете, вот так вот идет. Ну, обратно пропорционально возрасту усваиваемых знаний. Чем меньше возраст, тем больше человек способен усваивать. И все, и потом пошло. А чем старше, тем хуже. Это как такая непрерывная линия. А вот что здесь более свойственно еще? Общение. Рановато. Да, они уже ищут его, но еще неосознанно совсем. Особенно вот бывают детские сады в этом возрасте. Бывают, детей отдают в детские сады. Это вообще насилие над личностью. Серьезное насилие над личностью. Они не готовы к обществу вообще. Они не готовы жить в обществе себе подобных. Они очень жестокие в этом возрасте к себе подобным. И там в детских садах они просто издеваются друг над другом, как правило. Потому что они даже не понимают. Они эгоист. Даже не эгоист. Есть такое более мягкое понятие. Эгоцентризм. Это естественно для ребенка этого возраста себя считать в центре вселенной. И если что-то этому мешает, этому положению, он начинает выяснять эти отношения кулаками. И мальчики, и девочки в этом возрасте. Такое место под солнцем себе отвоевать. Потому что это их эгоцентризм. Он должен к 7 годам все-таки потихонечку понять, что вокруг живут другие люди. Но общество для них это пока еще рано. Здесь происходит воспитание социальное, но еще рановато. Подражание – это как стиль поведения. В этом возрасте – да, но это больше опять к подростковому. Характер на протяжении всего. Характер, вот до 3 лет уже таких, как их назвать, характерные или характерные, как это лучше. Вот такие бывают люди. Смотришь, у него уже там и брови такие соответствующие, и все, он там. Вот, или наоборот, мягкий такой, все хорошо. Разный. Этот характер уже закладывается, основы его, значительно раньше и на протяжении всей жизни. Ну ладно, помогу немного. Вот посмотрите, вот в этом возрасте они вообще очень отзывчивы на помощь, помочь кому-то. Кто в наших семьях любит мыть посуду из детей? Какого возраста? Вот они где. Как только, как правило, как только пошли в школу, все, уже жесткое дежурство, и все. А до этого времени они прямо готовы, они готовы всем помочь. Они к этому стремятся. Хотя, друзья, есть и другая сторона. А кто-то из них в этом возрасте укореняется совсем в другом направлении. Вот кто-то готов помогать, а кто-то, вот как я говорил, вот этот эгоцентризм, он утверждается в этом. Если все делается для него, то в конце концов он становится настоящим эгоистом уже все. Теперь он уже всех будет подчинять себе. Вы замечаете? Или он будет служить, или он будет... Что? Или он будет потреблять. Все. Вот в этом возрасте формируются ценности. Удивительно. Но в этом возрасте формируются основные ценности человека. То есть, или он будет служить, или он будет потреблять. Ценности. Потребление или служение. Вот эти два основных направления. Или другие для него будут ценны, или он сам в этом возрасте определяется. Потребление или служение. Вообще этот возраст, как раз я уже говорил, готовит их к жизни в обществе. Еще они к обществу не привыкают, но вот эти ценности уже формируются. Вы замечаете, что, в общем-то, ну, наш окружающий нас мир, он сегодня имеет направление на потребление. Или это только в России? Ведь нет же. Как называется процесс, совершения покупок? Как называется? Каким словом английским? Да, да, именно так, шопинг. То есть сегодня даже уже не просто человек идет за покупками, а что он делает? Он в процессе находится. То есть он приходит в магазин, и в этом магазине все для того, чтобы он спокойно мог отдаться этому действу. Ребенка можно сдать куда? У вас можно сдать детей? Да. Там есть комнаты, где они могут поиграть. Вот ребенка сдать туда, а самому насладиться процессом. Я потребитель. И вот это «я потребитель» сегодня воспитывается в старшем возрасте. То есть даже те люди, которым вот до 7 лет привили добрые ценности служить другим, их сегодня пытаются всеми силами перевоспитать, сделать из них потребителей. Едем с одним братом в машине. Он говорит: «Миша, я, говорит, тут недавно книгу одну интересную нашел. Называется „Как вести себя с сотрудником ГИБДД“. Понимаете, кто это такой? Ну, полицай, который занимается с водителями. А? Да, на дорогах. ГИБДД – это Государственная инспекция безопасности дорожного движения. В России любят такие сокращения. Вот. И в общем, там написано, как нужно вести себя с гаишником. Это так, если грубо его называть. Как себя с ним вести? Ну, во-первых, он должен тебе представиться. Во-вторых, он должен это сделать внятно. В-третьих, ты имеешь право потребовать у него его жетон, номер, списать это все так вот, ну, сидя в автомобиле, не выходя оттуда. Кстати, у нас принято выходить из автомобиля все-таки, ну, к сотруднику ГИБДД. В Америке нет, да? Должен оставаться в автомобиле. А у нас, ну, из уважения можно выйти, и все нормально, все хорошо. Вот. Потом он должен объяснить тебе причину остановки. Почему он тебя остановил? Потому что есть только несколько причин, по которым они имеют право это сделать. Потом знаки на дороге должны быть расположены в соответствии с государственными стандартами. Расстояние между двумя висящими знаками должно быть не больше 5 сантиметров. Ну и так далее, и так далее. И целая система расписана. Ну, что тебе должны, какие услуги предоставить сотрудники ГАИ? Представь себе, человек, который контролирует безопасность дорожного движения, оказывается, в сферу твоего потребления попадать обязан. Я потребитель, и даже на дороге я потребляю его услуги. И если он сделал что-то не так, все, извини, дорогой, я с тобой разговаривать не буду. Или дайте мне телефон, я сейчас позвоню вашему начальству. То есть даже вот в этом плане воспитывают потребителей сегодня. Потребитель. Да, на видео снять. То есть все сделать так, чтобы я здесь, я вот этот эгоист, а вокруг меня весь мир должен вращаться. Человек вообще по своей природе, он к этому очень склонен. Ему только, ну, пищу подкинь для того, чтобы себя в центр вселенной поставить, он обязательно это делает. Ну, помните, как раньше люди представляли себе, как устроена вселенная? Что в центре? Я. Ну и земля моя, на которой я живу. Вот. А вокруг все остальное вращается. И солнце вокруг меня вращается, и планеты вокруг меня, и все звезды вокруг меня. Все вращается вокруг меня. Вот это вот, ну, я думаю, неспроста оно так было, потому что человек все-таки к этому склонен. Поставить себя в центр и вокруг себя заставить все вращаться. В те времена, когда у нас в школах наших появились учебники валеологии, это такая, даже трудно назвать это наукой какой-то, ну, вообще такая полуоккультная дисциплина. И когда эти учебники появились, мы стали смотреть содержание, мы удивились. Ну, во-первых, оглавление. Я и моя семья. Я и школа. Я и природа. Я так посмотрел, думаю, ну, правда, вот точно я. И все вокруг меня. И само содержание этого учебника направлено на то, чтобы заставить всех крутиться вокруг меня. 2 года назад в наших школах, ну, вот в городе Перми, не знаю, как в других городах, в нашем городе повесили такие кнопки. Кнопка с динамиком. И любой ребенок может подойти к этой кнопке, нажать ее и соединиться напрямую с департаментом по образованию и науке города Перми. Там специально человек сидит, который эти жалобы принимает, и может, нажав кнопку, сказать все, что ему не нравится, ну, начиная от его учителя и кончая системой образования всей. Высказаться, в общем, по любому поводу. Как только эти кнопки повесили, директор собрала родительское собрание в школе и говорит: дорогие мамы и папы, пожалуйста, объясните своим детям, что на эту кнопку нажимать не надо. Пожалуйста, если у них есть какие-то вопросы, пускай они придут ко мне, мы все эти вопросы решим, только кнопку не нажимайте, пожалуйста. А само направление, смотрите, какое, да? То есть я, и пускай все на мои вопросы теперь тут отвечают. Вот. Вот в этом возрасте как раз закладываются добрые ценности. И дай Бог, друзья, чтобы мы могли это сделать так, чтобы потом все остальное перевоспитание, которое этот мир пытается сделать, чтобы оно не имело власти, не имело силы. Закладываются ценности. Или он будет потреблять, или он будет служить. Но мы же понимаем, какой лучше, да? Ровно или еще 3 минутки, да, можно? Хорошо. Значит, понимаем, какая сторона лучше. Воспитать человека, который способен служить. Который способен служить. Это не значит, что он станет рабом. Это не значит, что он станет прислуживать. Нет, друзья. Я думаю, здесь здравое направление такое. Ну, чтобы человек все-таки научился считаться с тем, что вокруг есть другие люди. И дай Бог, чтобы у наших детей к 7 годам это было. Да. Вот я захотел задать этот вопрос сейчас. У нас 3 минуты есть. Что делать? Самому быть примером служения. Так, а как? Ну, для детей конкретно, вот этого возраста. В детской группе. Конечно, а есть чем помочь? Да даже сопли просто вытереть, ну так, шнурки завязать, что-то еще. Ну где-то вот такую вот простую, детскую, необходимую для них помощь оказать. Заболел, позаботиться об этом как-то. Что случилось у тебя? Как-то поинтересоваться, там головку потрогать. И смотришь, ну такое незначительное, а оно уже способно говорить ему о том, что люди, они друг другу служат. Люди друг другу служат. И от него мы этого тоже ждем, да? А как его поощрить в служении? Хвалить когда? Когда он что-то готов сделать, да? Или когда уже сделал? Знаете, я вам скажу, что когда сделал, бывает, не хочется хвалить уже. Потому что бывает, сделают так, что... Ну, так вот, по логике отцовской, бывает, что... Ай, опять натворил что-то. Поэтому лучше похвалить и тогда, когда он уже хочет что-то сделать. Ну а потом не забудьте похвалить все-таки, когда он сделал, и пускай даже, может, не по-вашему сделал не так. Ну, понес папе чашку любимую, и по пути вместе с этой чашкой упал на пол, разбил, все в дребезги, все разбилось. Что делать? Похвалите. Он доброго хотел сделать. Он хотел послужить. А посуду мыть надо им доверять? Надо. Даже если придется перемыть. Но все равно пускай помоет. Даже если он весь в воде окажется, но все-таки пускай послужит. То есть вот принцип такой. Там, где они хотят помогать, нужно давать им место. Хотя мы понимаем, что они в совершенстве этого не сделают. На детских занятиях они готовы в чем-то помочь вот в этом возрасте? У кого такой возраст? Дошкольники, сестры? Ну вот. Они готовы помогать или нет? В чем? Вот расскажи, как это бывает. Микрофончик можно? Мы договорились, что микрофон.
Не знаю, что говорить микрофон.
Без микрофона лучше, да, получается? Ну, он сказал, игрушки собрать, да? Комнату приготовить немного к занятиям. Это же тоже время общения. Вот смотрите, начинаются занятия. Занятия начинаются...
Да. Мы по фланели занимаемся, угу. У нас как бы все. Всякие там фигурки, всякие игрушки ставим. И они просто перед детским хотят помочь, просто поставить, чтобы
вот. Все помочь. Они все могут это криво сделать, так ведь? Вот правильно. То есть вот это конкретное действие преподавателя в соответствии с этим принципом педагогическим. Да? То есть не забывайте, мы с вами педагогику разбираем для того, чтобы все-таки для себя конкретные моменты увидеть. Как нам поступать? Ну, а как, еще чуть-чуть, маленечко, одна минутка. А как вот, вот эту вот склонность к потребительству, ну, искоренить или помочь перевоспитать ее? Ведь это же тоже у них есть. Вот это я все-таки есть же, да? Побуждать делиться. То есть, если тебе что-то дали, дай другим из того, что тебе пришло.
Ну, с некоторыми детьми нужно говорить ласково, и так, а некоторые дети ласко не понимают. С ними чуть-чуть погрубее надо. С разным ребенком по-разному.
Хорошо.
Ну, стараешься со всеми ласково, но иногда ну, нужно так сказать, чтобы они поняли, хорошо сказать.
Это правильно, но это немножко другая, может быть, сторона нашего педагогического общения. Но, да. Ну, и потом, смотрите, такой момент. В этом возрасте, хотя мы говорили, что нужно показать пример, да, служения, но я не обязан делать все для них и за них. Вот в этом возрасте это очень важно понимать. Если до 3 лет его, ну, его еще носят на руках, хотя в 3 года это уже должно заканчиваться, даже раньше, в 2 года уже надо переходить от этого ношения на руках уже к тому, чтобы он начал самостоятельно многое делать. И вот в этом возрасте как раз дать им самостоятельно трудиться, самостоятельно работать, даже заботиться о себе, это очень важно. Потому что вот так вот мы способны вот эту склонность к потреблению ее отнять от них. А иначе, если все вокруг делается для него, он только укореняется в этом. Ему служит. И он привыкает к этому. Вот, то есть не надо в этом возрасте им служить много. Но добрыми делами все-таки их располагать и показывать им, что мы их любим. Хорошо. Если еще мысли есть, можно будет в начале урока поделиться. А сейчас у нас переменка 10 минут. Давайте помолимся, этот урок закончим. Братья, пожалуйста, кто по очереди?
Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за эти уроки. Помоги нам принимать это и дай нам мудрости и правильно с детьми обращаться и благослови нас и помоги нам больше понимать все и благослови нас на этот достаток этого дня. И за все тебе будет вечная слава, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Перерыв, друзья. Ну, друзья, следующий возраст. Можно небольшой пример из еврейской жизни? Или из еврейской мудрости лучше сказать? Интересно, что у евреев у них тоже есть свои понимания о возрастных особенностях людей, не только детей. И там они описывают так. Они говорят, что человек рождается и приходит на землю как царь. Он похож на царя. Ну, это примерно вот до 2 лет они так этот возраст определяют. Действительно, его носят на руках. Ради него все делается. Мы вразрез не идем, да, с их пониманием? Тоже так же, в общем-то. Все для него, он царь. Потом он становится похожим на поросенка. Он ползает на 4 конечностях и собирает себе в рот все, что попадает ему под руку. Похоже, да? А потом как раз вот тот возраст, о котором мы сейчас будем говорить с вами, потом вот этот возраст, евреи говорят, они похожи на козлят. Скачут, прыгают, для них все высоты доступны, то есть они летают так, что, ну, действительно, батарейки нескончаемые у них там где-то внутри. Столько энергии. Бодаются, да, друг с другом. Все, все, все. И все очень быстро происходит. Только пободались, и уже все рядышком, снова все нормально. Друзья опять. Опять друзья. Это следующий возраст. Потом приходит время, они становятся похожи на коня. Ну, стать определенную обретают уже. Ищут себе пару, ходят. Вот. Проходит время, создается семья, и человек становится похожим. Да, почти, на осла. На осла, который несет на себе эту свою ношу. Кстати, кто думает, что семья – это все только цветочки, лебеди и сердца, тот, наверное, глубоко ошибается. Это еще и серьезная ноша, серьезная ответственность. Евреи это тоже понимают. И потом они говорят, что семья растет, груз ответственности возрастает, и человек становится похож на собаку. Он бегает везде и ищет, где бы еще урвать кусок для своей семьи. Но потом они очень красиво заканчивают. Они говорят, что если человек через эти 6 кругов суеты проходит, сохранив верность Писанию, Торе и Богу, то тогда он приходит снова в царственную старость. Он снова становится царем. Так благородно и красиво это звучит. Но они говорят, что если человек, живя вот здесь на земле, проходя через эти 6 кругов суеты, порабощается этой суете, этой земной, ну, с этой земной поверхности оторваться не может, то он становится похожим на обезьяну. Это как теория эволюции, только в другую сторону. Одна оболочка от человека, а остальное все вот эта вот внутренняя красота, внутренняя сущность, которую Бог хотел воспитать в процессе этой земной жизни, оно все сходит на нет и остается только вот, ну, такое. Маленький пример приведу из жизни. Почему я об этом говорю? Потому что где-то вот сейчас эти наши темы, они, ну, немного перекликаются. Здесь, ну, помню, у нас в церкви была бабушка одна, мы посещали часто, ну, всех сестер посещали пожилых, ее тоже посещали. Но из этих посещений вот у меня что запомнилось? Она всегда, постоянно вспоминала одно. Вот в хоре-то я пела хорошо. И регент меня всегда называл: ты у меня одна поешь нормально, остальные все пискари. Ну, она альтом пела таким, ну, хорошим альтом. А остальные пищали все пискари остальные. Ты вот одна у меня. И вот постоянно мы как придем, она всегда вот это вот такое вспоминала. Вы замечаете, друзья, да? Вот это было где-то внутри заложено в юности. Мы не говорим о юности. Но мы видим, что вот то, что закладывается там вот где-то в более раннем возрасте, оно потом всю жизнь человек несет с собой. В себе это имеет. И это своего рода сокровище, только бывает оно очень, ну, или не очень драгоценное. То есть вот здесь, где мы говорим об этих моментах, которые формируются в жизни человека, я думаю, очень важно понимать и вовремя помочь. Вот формируется служитель, давайте служителя формировать, да? Или сейчас, вот с 7 до 11 лет, вот этот возраст, о котором сейчас будем говорить, что в этом возрасте свойственно им? Не буду мучить, времени нет. Творчество. Ну, конечно, творить они способны в любом возрасте, наверное. Да, натворить вообще. Кто-то сказал, что человек творец истории, да? А я, говорит, заметил, что человек способен больше в истории попадать, чем творить. Вот. Но вот здесь как раз развивается такая здравая способность к тому, чтобы что-то делать своими руками и не просто помогать теперь уже кому-то, а теперь создавать что-то. Вы замечаете, конструкторы, да? Вот в этом возрасте наконец-то, ну, я как отец, мне, ну, вот старший теперь сын, тогда он еще был один, подрастает, я ему купил там такие кубики там друг друга втыкаются, все. Он ничего из них делать не может. Это, знаете, ну, в возрасте где-то там 4-3 годика. Я так расстраивался, думаю, да чего он не может построить какую-то элементарную, там, начинаю с ним строить, мне это интересно, а там ничего понятнее, что вокруг происходит. И только вот действительно уже вот в том возрасте, когда уже к школе они готовятся, школа начинается, они начинают по-настоящему творить, что-то интересное создавать необычное. Надо им помочь в этом возрасте. Очень надо. В этом возрасте у отцов начинает пропадать инструмент. Да, братья? Да, и это будет продолжаться достаточно долго после этого. Но как хорошо, когда мы все-таки как отцы способны чем-то пожертвовать ради мальчиков своих. Да, да, учить их порядку, учить в творчестве тоже, ну, нужно многому учить. Мне интересно было в школе. Раньше у нас уроки труда были. Ну, братья все помнят это. Что делали на уроках труда? Девочки, что делали на уроках труда? Да, шили, готовили. Мальчики там табуретки, совки из жести. Это, наверное, все делали, да? Станки потом там доверяли в определенном возрасте, начинали на них работать. Но я вот сколько помню, всегда уроки труда у нас были. Это просто, вот табуретка надо сделать, давай там. Дядя Вася показал, как эту табуретку делать. Вот давай, делаем табуретку. Сейчас я смотрю, я удивился, дети наши в школе. Прежде чем сделать совок из жести, к нему такой пакет документации, к этому совку. Папа на принтере там должен распечатать это все, да еще и набрать, как это все. Там экономическое обоснование. Обоснование безопасности деятельности. И вот каждая страница, все надо расписать. Там правила техники безопасности при работе с этим совком. В общем, все. Я думаю, ничего себе, это же ужас какой-то. Да зачем все это надо? Да зачем бедному ребенку в этой бюрократии учат? Да сделали бы совок, да и все. И хватит уже для него. Я так возмущался, а потом я остановился. Я говорю, стоп, нет. В общем-то, я увидел в этом правильный педагогический принцип. Вот когда мы учим творчеству, надо учить и рационально работать. Этому тоже надо учить, а не просто так творить. А, натворили, что попало. Я замечаю, что мне вот сейчас в жизни этого бывает не хватает, но как-то продумать, прежде чем что-то сделать. Но ведь Библия нас этому тоже учит. Башню строить, что? Высчитай издержки. То есть подумай, как все это будет происходить. Да, может быть, там палку перегибают с этими бюрократическими проволочками перед работой над совком. Но, в общем-то, подход правильный. И вот здесь вот, когда мы учим творчество в этом возрасте, надо и прививать добрые навыки этой деятельности. Доделывать до конца, это важно? Вот, это в этом возрасте надо этому учить. Делать тщательно. Или как это лучше выразиться еще? Ну-ка, помогите мне, подберите слова. Старательно, еще аккуратно, прилежно. Вот этому мы должны их научить в том процессе, вот, когда они учатся творчеству. Здесь, друзья, в наших детских группах хорошо, когда есть возможность для того, чтобы позаниматься именно в этом возрасте, особенно в этом возрасте, позаниматься какими-то, можно так назвать, кружки, да, эти вопросы. В лагерях мы это усматриваем, но хорошо, если не только в лагерях. Мы одно время в нашей церкви, сейчас, правда, мы немножко расслабились в этом вопросе, но раньше старались этого держаться. Вообще мы сделали занятия с детьми по субботам вместо воскресенья. Занятия с детьми с 11 до 3 часов. Все группы занимаются, просто в разных местах. У них совместный обед, кроме этого, проходит. И среди прочих занятий, кроме библейского урока и там спевки в каждой группе, с ними еще проходили и занятия чем-то таким рукоделием каким-нибудь, каким-то творчеством. И я вижу, что в этом большой плюс есть. Когда мы их учим работать, закрепляются навыки служения, которые в предыдущем возрастном периоде у них должны уже возникнуть. Они учатся работать. А если, смотрите, если в предыдущем возрасте было упущено, вот посмотрите, что будет дальше? Смотрите, все взаимосвязано. Если он потребителем вырос, он будет сейчас творить что-то? Все, вот где-то упущено что-то, и в следующих возрастах уже нет базы, нет основы для того, чтобы закладывалось следующее важная какая-то такая частица его личности. Поэтому это очень важно. То есть практические моменты, какие мы отметили здесь? Коротко еще раз. Прививать любовь к труду, прививать навыки организаторские тоже, или организационные, как это лучше сказать. То есть, чтобы они могли организовать свой труд. И усмотреть в церкви или в детской группе возможность для занятий таким каким-то рукоделием. Это очень важно, друзья. Постарайтесь найти для этого время. Это возможно. У нас в церкви тоже, когда мы субботние занятия назначили, у нас, в общем-то, по субботам у детей проходит еще учеба в общеобразовательной школе. У нас шестидневная учебная неделя. У вас, я не знаю, как? 5, да? Для нас суббота, это я когда предложил, я еще тогда был помоложе, значительно моложе. И мне родители сказали: Миша, да ты что, дети должны учиться. Я говорю, я понимаю, что дети должны учиться. И потом мне все-таки удалось доказать им, что если ребенок учится хорошо, то для него это суббота, что он пропустит. Он ничего не потеряет. Если он учится плохо, то если он придет в субботу лишний раз, это ему ничего не добавит. Надо по-другому эти вопросы решать. И, в общем-то, слава Богу, как-то вот в субботу выделили, даже писали письма в школы, родители отказывались от занятий в субботу для того, чтобы они могли посещать воскресные занятия. И во всех школах пошли навстречу, откликнулись. Они просто сдавали потом то, что они не прошли за субботу, они потом сдавали в понедельник учителям, и как-то все хорошо так устроилось. А для детей нашлось время для занятий. Еще мы это делали, потому что у нас большой город. Нам трудно собраться в какой-то другой день недели вместе, так, чтобы это было. Это так просто, из практики немножко. Но это было именно для того, чтобы расширить время для детских занятий. Не просто час в воскресенье после собрания, когда уже родители в дверь стучат и домой пора ехать, там, давай, уже все есть хотят, там, дети после воскресного собрания все уже никакие такие. Вот, поэтому, друзья, надо найти время для того, чтобы заниматься с ними чем-то еще, кроме библейского урока. Хорошо, поняли мы это, да? Возраст как раз, ну, основной возраст детский, когда у нас эти занятия проходят, да? 7-11 лет. Следующее, друзья. Начиная с 11 лет формируется такое важное качество. Качество характера, качество личности, как чувство долга. Чувство долга. Вот это чувство долга как раз ставит их на нужную социальную роль в их маленьком обществе детском. То есть здесь они уже должны научиться понимать, что все не просто по их желаниям происходит, но есть вещи, в которых просто надо. Ну, например, самое простое. Надо учиться. Интересно учиться. Далеко не всегда, да? Но надо. Не знаю, я вот себя вспоминаю, до меня это дошло. Но тоже где-то в возрасте, ну, 7 класс, 14 лет. Я помню, ну, мне вообще всегда учеба доставалась легко. Всегда нормально учился. И до 14 лет неплохо учился, но без особого такого огонька. А вот в 14 лет я понял, что мне надо учиться. Вот что-то внутри прорезалось. И хорошо, что родители в этом вопросе меня тоже поддержали. Мы там потом переехали в другое место, и я начал нормально учиться уже по-человечески. А так до этого там чего только не было. Вот. Чувство долга, чувство ответственности, оно здесь начинает прорезаться где-то уже, его надо поддержать, нужно помочь. Как я могу, как преподаватель, помочь ребенку в этом возрастать? Предлагаю вариант. Постоянно говорить ему: ты должен. Не пойдет. Могу, наоборот, крылья пообламывать. Да? У него они начали прорезаться. Но вот такой, наверное, подход не очень хороший. А что делать? Говорить: ты можешь. Это, друзья, хорошо тоже, да, тоже хорошо. Кстати, этими категориями с детьми надо общаться. Я на собрании тоже детям как-то говорю: смотрите, вы себя вообще, ну, очень сильно расслабляете в своей жизни. Ну, как это происходит? Например, вы забыли, что человек способен просидеть на одном месте, даже в вашем возрасте, больше 20 минут точно способен. И не сбегать в туалет в течение часа вы точно можете. Ну, могут ведь. А почему на собрание они встают и бегут в туалет? Да было бы что-то другое, они бы там заигрались на улице и забыли бы про все эти свои нужды и потребности. Все нормально было бы. А вот на собрание нет. Ты можешь, да? И в то же время вот в этих словах уже подразумевается, что ты и должен, но на языке немного более мягком. Ты можешь это сделать. Ну, и с другой стороны, вот здесь личный пример преподавателя тоже имеет очень большую роль, особенно в этом возрасте. Здесь они подражатели. Это уже, ну, такой ранний подростковый возраст. Они подражают. Если они видят, что я исполняю то, что должен, даже если мне это, может быть, не нравится, вот в этом они способны тоже с меня брать пример. То есть самому поступать, руководствуясь чувством долга, этим самым я могу и их, ну, ободрить в этом, ну, в этом направлении, в этом желании. И то чувство долга, которое у них появляется, все-таки, ну, этим языком как-то стараться их призывать к тому, что они должны. Хорошо, когда мы говорим, что у них есть права определенные, но и об обязанностях нельзя забывать. Но только надо объяснять. Вот, например, в лагере. У вас в лагере есть границы определенные? Чем-то очерчено, как оно происходит? А? Заборчик? А у вас разные лагеря, или вы в одном лагере собираетесь? В разных местах, поэтому немножко у всех по-разному. Но эти границы должны быть обязательно обозначены. Если этих границ нет, они сами мучаются. И вот в этом возрасте особенно они мучаются, когда нет границ. Поэтому, друзья, обозначить границы — это уже способствует тому, чтобы чувство долга утверждалось. Я должен здесь находиться. Граница, она к этому призывает. Мы когда начинали занятия в христианской общеобразовательной школе в нашей церкви, это 2000 год был, Мы как решили? Ну, как начать урок? Урок как начать? Встали, помолились. Ну, мы же христианская вообще образовательная школа. Зачем нам все эти дзынь-дзынь, там звонки и все это? Зачем это надо? Все, помолились, начали урок. И мы смотрим, когда мы начали учебный год, вот таким образом. Проходит месяц, я смотрю, чего-то не хватает. Ну, явно, и детям тоже чего-то не хватает. Да, молитва – это хорошо, это призыв Божьего благословения, и Бог с нами, но чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Как вы думаете, чего не хватало? Простого звонка. Мы повесили звонок мощный, хороший, школьный, с двумя колоколами, вот как раньше было. И только дзынь, все, они собрались, они в классе. Я удивляюсь, рефлекс прямо такой. Работает. То есть нужна граница, которую они понимают, что все, вот, вот с этого момента начинается урок. И для них звонок – это лучшая вещь в этих вопросах. Я просто был удивлен. Но это работает, друзья. И поэтому вот здесь вот тогда, когда мы обозначаем границы в этом возрасте, это очень важный момент. Общество сегодня, наоборот, старается в этом возрасте границы размыть. И люди, которые в этой анархии растут, счастья не имеют, потому что они сами из этого мучаются, из-за той ответственности, которая на них не по возрасту ложится в этом возрасте, решать, как мне жить и что мне делать, это не по возрасту нагрузка. Они после этого, ну, мучаются они очень сильно. Для меня всегда ярким примером, ну, один мальчик, он сейчас уже подрос, сейчас в тюрьме сидит. Ну, а в общем-то, когда мы с ним встретились впервые, ему было, наверное, 9 лет. Мама его обратилась к Богу, у него еще старший братик был и младший брат. И вот этот мальчик, он был, в общем-то, весь день предоставлен сам себе. Ну, мама так себя поставила, что она, ой, она ничего не может, она одна, она, ну, отца у них, у него нет. Ну, и в конце концов, он, в общем, все дни проводил вот так вот. То пошел в какой-то компьютерный клуб, то куда-то еще. Я смотрю, он весь издерганный, он весь измученный. Он, ну, буквально вот, ну, человек, на которого не по возрасту легла эта нагрузка. Вот тогда для меня это было откровением. Вроде бы человеку все можно, он должен быть счастлив, а он глубоко несчастен от того, что ему никто не скажет «нет». Никто не может сказать «нет». Когда у нас с ним такое первое столкновение было в лагере это было в детском, я ему говорю, что надо сделать вот так. Он: «Я не хочу». Я говорю: «А я хочу». Он так на меня смотрит, такими большими глазами. Ему кто-то что-то против сказал. Оказывается, кто-то еще чего-то хочет, и хочет не того, что он. Ну, потом много мы с ним общения имели. Вот. Но, в общем-то, вот эти вот основы, которые тогда были заложены, смотришь, вот на сегодняшний день увели его очень далеко и от Бога, и даже в человеческом плане очень так страдает сегодня этот человек. Чувство долга. Замечаем, это ранний подростковый возраст. Это ранний подростковый возраст. Ну, а дальше? Я не спешу пока включать, что там есть. Давайте подумаем. Теперь уже подросточки такие, 16 к 20 годам, это уже не подростки, да? Но что здесь закладывается? Какая-то основа для самостоятельных решений, да? Определенная основа. Но ответственность больше с чувством долга связана, и она там начинает, ну, берет начало вот в более раннем периоде, в раннем подростковом возрасте, а здесь она должна утвердиться, она уже должна базу обрести. Но база несколько другая, посмотрите. Мировоззрение. То есть взгляд на жизнь, личный взгляд на жизнь. Это старший подростковый возраст, формируется мировоззрение. Вы замечаете, что как раз в этом возрасте они начинают нам задавать вопрос, ну а почему все-таки вот так или так? Нужно им объяснять. Вот в раннем возрасте там как-то все проще. Там все проще. Я не помню, кто-то из братьев рассказывал в раннем возрасте, кто-то из детей, подрастая, задает маме вопрос. «Мама, ну а откуда я появился?» Мама в ужасе. Пришло время, да, пришло время рассказывать такие вещи. Она говорит, ну вот папа вечером придет, все тебе расскажет. Ну ладно. Ну вечером приходит папа, папе опять этот вопрос звучит. Папа, откуда я появился? Папа весь вспотел. надо объяснять, но человеку 6 лет, ему надо объяснить, откуда он появился. В общем, в конце концов, мудрый папа начинает выяснять, откуда у ребенка этот вопрос возник. Ну, и за одним пытается выиграть время для того, чтобы найти ответ на этот вопрос где-то у себя там в голове. Ну, а ребенок говорит, ну, слушай, пап, ну вот там вот та семья, они оттуда приехали, те оттуда приехали, а я, говорит, откуда приехал. То есть, оказывается, он совсем о другом спрашивает. То есть, тогда у них еще эти вопросы не поднимаются. Он совсем другой вопрос задавал. А вот в подростковом возрасте... Вот там, да, там уже, там и поглубже, не просто откуда я появился. А что, зачем и почему? Уже появляются эти вопросы, и на эти вопросы надо уметь ответить, потому что из этих наших ответов формируются их взгляды на жизнь, их мировоззрение формируется. На основании этого мировоззрения будет проходить все их дальнейшее возрастание. И вот здесь вот важно помочь правильным, добрым советам, а не просто, например, почему это нельзя? Да потому что так. Что так? Почему нельзя смотреть видео или там что-нибудь еще? Почему нельзя? Ну, я не вообще про видео, а, ну, допустим, почему нельзя смотреть боевики? Потому что нельзя. Или потому что есть причины. Потому что есть причины. И вот об этих причинах обстоятельно в этом возрасте нужно объяснять. Они готовы слушать. Они задают вопросы, и они хотят слышать на них ответы. Даже они обязательно будут спорить, это другая особенность этого возраста. Они обязательно будут спорить, потому что их мировоззрение еще формируется, и формируется часто в таких дискуссиях. И они сами бы хотели, чтобы мы в этих дискуссиях одержали победу. В общем-то, друзья, где-то внутри они этого хотят. Они хотят, чтобы то, в чем папа уже утвердил свой авторитет, сейчас, чтобы он не потерпел поражение. Но они всеми силами пытаются... помешать тебе этот авторитет иметь. Вот этот противоречивый возраст, но это возраст формирования мировоззрения. И надо с ними говорить, не надо махнуть рукой, все уже. Нет, он хочет услышать ответ, и пусть они услышат ответ. Поэтому в подростковой группе в этом возрасте, кто должен проводить занятия с подростками? Люди, я не скажу только братья, но люди достаточно зрелые духовно. Ну и во всех отношениях зрелые люди. То есть люди, которые способны о жизни рассказать правильно. Хорошо, если есть братья, потому что есть мальчики, с которыми надо на серьезные мужские темы побеседовать. Хорошо, если есть сестра, потому что с девочками нужно тоже побеседовать на хорошие, на важные очень для них темы. Мне интересно было, мы в этом году, в прошлом году это было, прошлое лето, пригласили в подростковый лагерь одну сестру, бывшую узницу, за дело печати она срок отбывала. А так получилось, что она отбывала срок в тех местах, где у нас детский лагерь проходит. Детский подростковый лагерь. Буквально там, в 2 километрах от нас у них была зона, где она находилась в то время. Через место, где лагерь наш стоял, она ходила на ферму, в общем, там коров доить и прочее, ухаживала за скотом. Такой у нее был срок в то время. И для нее это было так дорого, а для нас было дорого, дорого то, что ее пригласили, а для нас было дорого то, что она так удивительно беседы проводила с девочками. Она им, вообще она рассказывала о том, как все прошло, как вот эти как суды, гонения, это была тема. А потом она попросила, девочки, вопросы есть у вас? Кстати, она 3 часа беседу проводила с ними, они, открыв рот, слушали. Я удивлялся, как это все было. А потом она вопросы говорит, у вас есть... Девочки начали такие откровенные вопросы ей задавать. Она сестра одинокая. И они говорят, как вот вы это перенесли? Я думаю, какая бестактность. У человека такую вещь спросить. Это же вообще некрасиво. А она, девочки, да здорово. И начинает, она такая простая бабушка, и такая живая. И начинает им рассказывать. Они еще сердечнее, и еще более откровенные вопросы ей задавать. Удивительно. И она так отвечала на эти вопросы. Они потом мы уже давай их останавливать, хватит, сестра уже устала. Все. Они все равно ее в покое не оставляли. Все равно к ней подойдут, с ней беседуют. Вот человек зрелый, зрело отвечает на вопросы, которые их волнуют. Они к брату не подойдут, такого не спросят. А вот сестра здесь смогла очень хорошее дело сделать для них, для их сердец, для их духовного становления, для формирования их мировоззрения. Надо видеть, что это очень важно. И поэтому отвечать на их вопросы, даже видеть наперед, какие вопросы у них возникают, восполнять эту нужду. Это не просто проводить библейские уроки по какому-то плану, да? А ответить на вопросы души в этом возрасте. Это очень важно для формирования мировоззрения. Да. Ну вот понимаете, здесь все-таки вот эти границы, они немножко условны. Подростковый возраст здесь затрагивается. Затрагивается. И я думаю, что основы мировоззрения надо закладывать вот там, где еще и чувство долга начинается. Потому что мировоззрение формируется не так вот. Вот 16 лет стукнуло, и все у него в голове возникло сразу. Оп, так, сейчас я буду жить по каким-то понятиям, принципам. Нет, эти понятия и принципы надо закладывать раньше. Поэтому я касаюсь подросткового возраста.
Тринадцать лет уже хотят подробно знать, почему нельзя, почему те так поступают.
Правильно. Вот надо начинать уже отвечать на эти вопросы. Просто само мировоззрение...
Недостаточно сказать, просто надо.
Не, этого недостаточно. Вот просто надо, это уровень разговора, ну, примерно с 6-7-летним ребенком. Вот сделай так, потому что надо. А вот дальше уже, друзья, ну, даже 12 лет, да, 13 лет, 14 особенно, надо уже говорить другими категориями. Это нужно, потому что. То есть я должен всегда объяснить, уметь объяснить, почему. Почему? Не надо видеть в этом какое-то, знаете, их поползновение там, ну, поскорее через границу какую-то перейти, все нарушить, все поломать. Нет, друзья. Они это делают только потому, что они хотят знать природу вещей. Почему? Почему это? Почему? И знаете, почему нужно отвечать? Это уже не те почемучки, которые вот там в более раннем возрасте. Почему ветер дует? Потому что деревья качаются. Ну и так далее. Там все проще. Там все проще намного. Здесь другие почему. И более серьезные, которые накладывают отпечаток на их мировоззрение. Но до 20 лет это мировоззрение должно сформироваться. Если этого не произошло, вот это тоже важно видеть. Личность не созревшая. Он не способен к самостоятельной жизни. Он или она. Ну, люди в 20 лет уже вполне создают свою семью. Кто-то и раньше. Я не считаю, что это хорошо. 18 лет уже, чтобы все. Вот. Надо еще немножко повзрослеть. Так мне кажется. Вот. Ну, а в 20 лет это вполне реально, это вполне возможно. И здесь, друзья, нужно уже подойти к этому возрасту с формировавшимся мировоззрением. Кто в этом возрасте сейчас находится? До 20 лет. Вот, друзья, вы понимаете вашу задачу? Это ваша личная задача на сегодняшний день. Чтобы правильное мировоззрение, основанное на Священном Писании, сформировалось. Мировоззрение – это я смотрю на мир, да? То есть вот мир, и как я его вижу, что вокруг происходит, какие оценки я ставлю тем или другим поступкам людей в этом мире. Вот здесь очень важно получить правильное становление. Хорошо, друзья. Ну, вообще долг, он со справедливостью тесно связан. Да, тут можно отметить. Но, друзья, вот больше хотелось именно, ну, вот эта склонность, как бы, к правдоискательству, она, естественно, в этом возрасте возникает. Возникает. Они ищут вот этого справедливого отношения к ним. Но, ну, вот мне хотелось бы на схеме больше вот это выделить. Чувство долга. Да, еще вопросы вот по этой части схемы. Вот сейчас мы к этому придем, подожди. Пока по этой части схемы. Смотри, чем руководствуется личность? Следующий столбец, мы сейчас увидим. Авторитеты там будут обязательно. Давайте на другую сторону перейдем. Если по этому столбцу нет вопросов. Появилось? Так, друзья, значит, чем руководствуется личность? Это немножко другая категория рассуждений о разных возрастах, но категория очень важная. Что для них имеет вес? Да? На что они обращают внимание? В чем, ну, или под руководством чего они развиваются дальше и растут? Вот о чем идет речь в этом столбце. И авторитеты, вот так чисто авторитеты, они действуют, ну, примерно до 11 лет. Это тоже условная граница. То есть вот до раннего подросткового возраста авторитет преподавателя, он, ну, чаще всего безоговорочный. Почему ребенок, который учится в первом классе, воспринимает учителя как учителя? В Все очень просто, потому что это учитель. И все. Ему больше ничего не надо. Он не оценивает его профессиональные навыки. Он не обращает внимания, ну, на его, ну, может быть, даже там справедливость, несправедливость. Да, его задевает. Но все-таки учитель, он будет его слушаться, потому что он учитель. Положение само к этому обязывает. Служитель ему говорит что-то, он будет слушаться, потому что это служитель сказал. Или взрослый человек просто сказал ему что-то. Хотя где-то уже вот 9-10 лет они уже начинают пытаться через эти границы авторитетов перейти, перебраться. Но, в общем-то, в этом возрасте это свойственно. Как в этом возрасте говорить с детьми? Или общаться с детьми? Если я имею влияние на него как авторитет. Ну, подождите, 3 годика. У нас вот это вот весь возраст. Я не о 9-11, я прошу прощения, немножко ввел в заблуждение, наверное, этим. А вот вообще, вот в этом возрастном периоде, примерно до 11 лет, как себя вести с детьми? Сказал и сделал. То есть самое простое. Самое простое. Но, друзья, в этом возрасте очень легко уже начать терять свой авторитет перед ними. Ну, я сказал, он сделал. Нет, не заставлять. Тут просто они в этом возрасте способны воспринимать твой авторитет. И ты можешь сказать, и они сделают. Нет. Но для них, естественно, в этом возрасте так воспринимать. Это нормально для них. То есть, если я ему просто командую детьми вот в этом возрасте, они меня будут воспринимать. Да, они могут говорить, там, у нас вот сестра одна, тетя Лиза. Тетя Лиза такая строгая, потому что тетя Лиза, она порядок наводит. Кстати, когда тетя Лиза переехала из нашей церкви, мне тут же в субботу звонят домой руководители детских групп, говорит: Миша, все, в это воскресенье надо собирать родителей. Это невыносимые дети, сколько можно? Они даже на месте сидеть не могут. Я говорю: подождите, давайте мы с вами соберемся в воскресенье и поговорим. И мы собрались и поговорили, кто наводил порядок в субботу. Да тетя Лиза наводила порядок, а вы все расслабились просто-напросто. Она как сержант ходила и всех на место ставила, а вы этим не занимались абсолютно. Тетя Лиза не стала, и все, все в разные стороны побежали, они не могут их удержать. Вот это не дети, это просто с преподавателями проблема небольшая. Вот, то есть в этом возрасте они способны вот такой авторитарный даже метод управления, они способны его воспринимать. Но это не значит, что после 11 лет такой подход будет работать. И это не значит, что в этом возрасте только командами нужно распоряжаться. Мы их уже должны приучать к тому, что будут некоторые другие отношения с ними. Еще давайте некоторые замечания, может быть, по этому возрасту. Значит, они способны воспринимать авторитет старшего человека. О чем это еще вам говорит? Или каким действием побуждает, к практическим действиям? Не потерять авторитета. Как его можно потерять? Плохой пример. Ну, в каком именно плане вот? Вот злоупотребление авторитетом. То, что я говорю, что человек все-таки превращается в такого вот командира. Это неправильно. Да, они еще воспринимают тебя, но потом ты уже все, ты уже не их человек станешь. Ты уже потеряешь этот авторитет. Непостоянством. То есть, объясни, пожалуйста, что имеешь в виду? Вот. Непоследовательность больше, да? То есть сегодня я что-то разрешил, завтра я это запрещаю. Все, я рушу буквально все основы своего авторитета. И потом третий раз я им что-то сказал, они уже думают, я поступлю так, а меня завтра за это поругают или похвалят. Ничего непонятно для них становится. То есть вот эти рамки рушатся, и все, и авторитет тоже теряется. Непоследовательность. Да. Но оранжевый — это что у нас получается? По обстоятельствам. По обстоятельствам. Я тоже согласен, друзья. Вот, знаете, еще такой момент бывает. Ну, в наших церквях бывает об этом начинают говорить. А почему вот раньше было можно, а сегодня нельзя? Вы замечаете такие голоса или нет? Вот тогда, наоборот. Раньше было нельзя, а сейчас можно. Есть какие-то вопросы, которые раньше было нельзя, а сегодня можно? Или у вас все было можно, теперь нельзя? Ну, я вам простой какой-нибудь пример приведу. Например, вот во времена моей молодости, так вот в нашем христианстве, пермском христианстве, у нас носить кожаную куртку было, нехорошо, неправильно. Нет, не в этом вопрос. Вот именно, что у нас правильно этот вопрос преподносили. А не то, что там духовно, не духовно. Это вообще категории такие, знаете, скользкие очень. Духовно или не духовно. Нет, но мы, например, это как-то понимали, что это нехорошо. А сейчас, например, да я спокойно одену кожаную куртку, в общем-то. Хотя мне сейчас она даже и по возрасту не очень-то нужна. А почему тогда было нельзя, а теперь можно? Это что, Бог изменяется и начинает говорить, да, Христос, Он вчера, сегодня и во веки тот же. Если тогда было нельзя куртку носить кожаную, значит, сегодня тоже нельзя. Дело в том, что тогда, почему это было неправильно? Да потому что это был определенный стиль жизни. Так одевались в 90-е годы, кто? Да. Люди, которые себя покруче считали, среди прочих. И понятно, зачем мне соответствовать вот этому образу? Сегодня это простая одежда, да я ее спокойно одену. И поэтому тогда было нельзя, потому что это был определенный образ, определенный стиль. Поэтому мы его не одевали. Ну или в то время, например, иметь иномарку в нашей церкви, это считалось неправильно. Если бы я купил там себе BMW какой-нибудь, ко мне бы подошли и сказали, Миш, что-то ты не ту машину купил. И я бы понимал, почему мне это сказали. Не потому что не духовно иметь BMW. А почему? Потому что это из общего уровня, это вот такая как шпилька торчит, эта машина. Не стоит так сильно и резко выделяться. И это правильный подход. Это очень правильный подход. А почему сегодня можно? Да потому что сегодня каждая вторая машина в России – это иномарка. И все нормально. И это не Бог изменился, это не братья что-то там изменились или более либеральными стали или какими-то еще, а просто вот в таких вопросах действительно, сегодня можно, или сегодня нельзя, а завтра вполне может быть можно. Ну или отношение к электронике, компьютерной технике. Я думаю, хорошо, что в братстве все-таки к нему такое осторожное отношение. Ведь никто не говорит, что компьютер – это грех. Или кто-то говорит. Где-то бывает, действительно, палка так перегибается в эту сторону, и потом и получается вот это обострение отношений. А в общем-то, друзья, это же не потому, что компьютер – грех, а потому что есть опасности определенные. И хорошо, когда к новшествам христианство относится, осторожно. Не бежит впереди планеты всей, а немножко отстает. Это нормально, это естественно. И тогда мы будем сохранены от многого зла, которое вот в этой первой волне летит, и эта пена, потом грязью оседает на многих душах, на многих сердцах. Поэтому, братья и сестры, нам важно как-то правильно это видеть, правильно понимать. И почему мы об этом сейчас говорим с вами? И не разрушать свой авторитет какими-то категоричными заявлениями там, где этого не требуется. И наоборот, там, где нужно утвердить какой-то важный принцип, важное положение, его надо отстаивать до конца. И вот иметь от Бога мудрость такую, где вот эти, по-настоящему красные, если уж этим языком выражаться, и по-настоящему зеленые зоны, видеть это. Этим самым авторитет тоже утверждается. Кстати, есть такие ложные способы утверждения авторитета, хотя это, в общем-то, не наша тема, может быть, об авторитете сейчас, но стоит этого коснуться. Ложные способы утверждения авторитета. Бывают такие преподаватели, они с детьми там душа в душу, все там, все можно. Мы в одном лагере девочки нам говорят, такие девочки-то доложили на преподавателя, рассказали, в общем. Там зашел разговор о внешнем виде, и потом им сестра в палатке говорит, да девочки, братья все равно ничего не понимают. Они просто, они же братья, они же не сестры. И поэтому говорит, и начинает им рассказывать, как на самом деле надо одеваться. А рассказывать начинает так, как на самом деле не надо одеваться. Совсем не тот подход, абсолютно не тот подход. Я не к тому, чтобы там надо определить точно в сантиметрах длину юбки там и прочее. Я не сторонник этого. Но все-таки есть определенные принципы в этих вопросах. А она просто в девочках их вот так вот разрушила. Почему она это сделала? Вот именно в том случае это была попытка приобрести дешевый авторитет в сердцах девочек. Приобрела? Да не тут же на нее, выражаясь таким языком, настучали. Тут же рассказали, что она так вот это... Вот авторитета никакого у такого человека. Да друга бы не предали, но точно ведь, да? Вот если бы друг действительно такой близкий, не предали бы. А тут никакого авторитета не получила в глазах этих детей. Поэтому там вот такое вот попустительство никогда не может быть путем приобретения авторитета. Это важно понимать. И с другой стороны, наоборот, вот такая вот диктатура, она тоже не может быть путем приобретения авторитета. А добрые дружеские отношения, в которых ты можешь дать здравый совет, ответить на взрослое «почему?», вот тут вот, друзья, авторитет как раз и появляется. Особенно вот ближе уже к возрасту подростковому, где авторитеты теряются, а с кем-то они все-таки считаются и в более старшем возрасте. Ну вот время безоговорочного авторитета примерно в 11 лет заканчивается. И наступает... Можно 10 минут, да? Мы сейчас коротко здесь пройдемся. Так, вот там умное слово записано на нашей схеме. Ну-ка, прочитайте его. Социум. Что это значит? В скобочках общество, это такая, попытка, очень слабая попытка объяснить слово социум. Это не совсем общество. Не совсем общество. Это может быть даже больше то общество, которое меня окружает и с которым я считаюсь. Это те, кого я в общем признал своим авторитетом. Понимаете мысль? Признаю авторитет. Да, это признаваемые авторитеты, окружающие его. Это не отдельный человек, а уже действительно общество. Мы видим, что в этом возрасте люди становятся очень компанейскими. Да? Они ищут себе общение. Они могут стоять и просто болтать о чем-то, ни о чем. Почему? Зачем это надо? А? Им нужно общество. Им нужно просто поговорить. В это время, когда ребенок, или уже подросточек, можно сказать, погружается в социальные сети. Почему эти социальные сети в это время берут власть большую над человеком? Ему хочется увидеть... Да, какое он место может занимать в этом социуме, да? Увидеть свою роль в этом обществе. Увидеть признание своих мыслей другими людьми в этом социуме. И он же в этом возрасте способен считаться с мнением большинства. И вот здесь, друзья, что важно в этот момент? Воспитание с нашей стороны. Как? Знаете, первое, оно связано с предыдущим. Вот если я все-таки сохранил авторитет в его глазах, я войду в это его общество. Это не значит, что я там в социальную сеть войду, в которую он имеет общение. Нет, совсем не обязательно. Но он будет считаться со мною так же, как с другими. Но он уже будет взвешивать мои слова по отношению к тем, что говорят его друзья. Обязательно это будет. Наши советы подвергнутся критике в этом возрасте, обязательно. Критике, которая приходит к ним со стороны. Это тоже важно понимать. Мы, бывает, обижаемся на них вот в этом возрасте, в подростковом возрасте. Обижаемся, что они не хотят нас слушать, а они не совсем не хотят. Они, может быть, бы и хотели, если бы мы убедительно сказали. Если бы мы сказали убедительнее тех, кто их окружает вокруг. Если бы мы аргументировали и доказали, им бы намного легче было бы послушаться. И вот в этом возрасте обретает как раз большую значимость вот то, о чем мы говорили немножко вот в той стороне таблицы. Вот это формирование мировоззрения, отвечать на их вопросы, говорить откровенно на темы, которые их интересуют. Вот в этом возрасте это очень важно. Значит, войти в их общество и говорить с ними, где-то даже на их языке. Это не значит их жаргоном, да? В общем-то, говорить понятным языком для них. А? Нет? Ты... Тимофею говорил, что-то. Вот. Что-то есть еще сказать здесь? Какие-то практические моменты отметить? Да. Конечно, нельзя. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Лучше вообще ничего не сказать, чем сказать вот так. Потому что сразу это поставить себя намного выше, это сразу вырваться из этого их социума. Вот тут быть друзьями, это очень важно, да? По-настоящему быть друзьями. Ладно, давайте мы дальше пойдем. Есть еще что сказать по этому поводу, но давайте последний момент. Там, кстати, кто не видит, линия между социумом и чуть ниже, она такая пунктирная. Но нарисуйте ее зубчатой, вот такой вот. Потому что здесь границу определить трудно, где кончается такое особое время, когда подросток считается больше с окружающим, с мнением окружающих людей, и время, когда приходит такой момент, что собственные понятия обретают для него большую роль и больший вес. Тогда, когда они уже способны плыть против течения, против общего течения. Да, социум вокруг думает по-другому, а я пойду против. И это тоже такое важное волевое действие. Это тоже созревание своего рода. Вы замечаете, что в этом возрасте как раз приходит момент, когда расширяется их круг общения. Они идут учиться в высшие учебные заведения. Кто-то идет в армию, но у вас этого нет, да, наверное? У вас контрактная, да, служба? У нас, я вижу, в России где-то это даже неплохо, что человека оторвут от дома, хоть на альтернативную службу, хоть на такую действительную службу. Там он тоже, он должен будет жить, должен иметь стержень вот этот внутренний. Это момент взросления, это момент созревания. И если человек к этому возрасту этого стержня не обрел, да, его растопчут. Его растопчут те, кто вокруг. Его подчинят себе. Он будет жить так, как вот он останется вот таким подросточком, который только считается с мнением большинства. А Священное Писание нас учит, не следуй за большинством на зло. То есть вот этот внутренний стержень человек должен обрести. Это зрелая, здравая воля должна быть у человека в этом возрасте. А воля, даст Бог, мы с вами поговорим чуть позднее, более подробно. А это очень важная тема, потому что я считаю, что христианин должен быть человеком сильной волей. Вот. Потом мы с вами об этом поговорим, может быть, кто-то не согласен. Может, немножечко подискутируем на эту тему. Вот, друзья, вот это те моменты, которые по возрастам хотелось бы отметить. Мы сделали это коротко, хотя потратили на это 2 урока. Но, в общем-то, это, я думаю, то, что практически нам было бы важно из этих возрастов. Если на какие-то вопросы не ответил, друзья, дома подумайте об этом. И попытайтесь записать вопросы, которые у вас по этой теме возникли. Именно вопросы, практические вопросы. Мы с этих вопросов начнем наше следующее занятие завтра с вами. Хорошо? Договорились? Домашнее задание вы записали? Записали уже или нет? Я только что задал домашнее задание, а вы уже расслабились. Какое было домашнее задание? Записать вопросы по практическому применению этих истин. Или этих наблюдений, этих фактов, которые мы с вами отметили. Написать вопросы. С этих вопросов начнем следующее занятие. Но сейчас помолимся, закончим. Я помолюсь в заключение. Да, а сразу на обед помолиться. Давайте. Так, вы не хотите закончить урок? Давайте встанем, друзья.